Пасторские беседы.
Здравствуйте, у микрофона Елена Филиппова. Тема сегодняшней беседы – плоды подлинного покаяния, память преподобной Марии Египетской. На ваши вопросы будет отвечать протоиерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый вечер.
Телефон прямого эфира 956-15-14, код Москвы 495. И напомню, что материалы пасторских бесед и других передач из цикла «Мир. Человек. Слово» доступны в интернете по адресу www.mir-slovo.ru. Апреля – день памяти преподобной Марии Египетской, или, как ее еще называют, святой грешницы. Почему бывшей грешнице посвящено воскресение Великого Поста?
Ну, конечно, вот дело в том, что она грешницей была, но та степень святости, на которую поднялась преподобная Мария Египетская, это, конечно, идеал для всякого верующего человека. Житие преподобной Марии Египетской – а память ее, кстати, не только 14 апреля, но также и в каждую пятую неделю, то есть воскресный день Великого Поста, то есть сегодня, а также память еще в каждый четверг пятой недели, то есть седмицы поста, то есть трижды, по сути дела, получается,
в течение поста
празднуется память, да, в течение только одного Великого Поста. Вот действительно, житие преподобной Марии Египетской показывает нам очень интересные, ну, в буквальном смысле слова, интересные вещи из жизни этой святой, с одной стороны, с другой стороны, грешницы. И кратко, конечно, рассказывая о ней, можно сказать, что жила она в Александрии, была попросту блудницей. И однажды, ну, как бы ни с того ни с сего, ей очень захотелось поклониться животворящему кресту Господню. И она узнала, что из Александрии отправляется корабль в Иерусалим к гробу Господню. И вот вместе с другими паломниками она, совершенно не задумываясь о том, достойна ли она и по своей чистоте, может ли она это сделать, приехала к храму и несколько попыток сделала войти в храм, но какая-то неведомая сила ее отбрасывала. И только после, когда она взмолилась Божьей Матери и была допущена к поклонению кресту, можно сказать, в ее жизни произошел переворот. Причем такой переворот, что она уже решила не возвращаться к прошлой жизни, а ушла в пустыню, и там 17 лет подвязалась. Житие говорит, что она как с дикими зверями сражалась со своими страстями, но последние, можно сказать, дни ее жизни показывают нам вот всю степень одухотворенности человека, чего может достичь человек. То есть она и во время молитвы поднималась на воздух, она практически ничем не питалась, то есть несколько зернышек пшеницы, это было все ее не, даже не дневное и даже не недельное, а годовое пропитание. И когда старец Зосима спросил ее, как же ты можешь вот так и ногой ходить, и практически ничем не питаться, она ответила, что Дух Святой и питает, и греет меня. Для нас, конечно, живущих в миру и привыкших к удобствам жизни, эти слова кажутся какой-то аллегорией. Но, вчитываясь в житие, мы видим, что действительно сам Бог Дух Святой покрывал ее от зноя и от студа и питал ее своей каким-то иным способом, по всей вероятности. И вот та решительность, которую она проявила и засвидетельствовала перед всем миром христианским, именно в попытке достигнуть чистоты сердечной, душевной и телесной, это, конечно, образец. Вот преподобный Серафим Саровский, он так и говорил, чем святой отличается от несвятого человека. По сути дела, только одним. У обычного человека, грешника, не хватает решительности. А у святого, который был грешником и стал святым, вот этой решительности хватило.
Но вот Мария Египетская обрела покой спустя лишь 17 лет. То есть вот плод покаяния, поскольку мы говорим сегодня о плодах покаяния, ее плод покаяния созрел через 17 лет, да? Или да. Это прощение за ее грехи наступило? Или это как бы и то, и другое?
Я думаю, что тут-то рассуждать даже можно и по-другому немножко. Потому что вот то, что она свидетельствовала и показывала уже внешне, наверное, это были уже обильнейшие плоды покаяния. А то, что внутри ее начало созревать, как плоды покаяния, незримые еще для других, они, наверное, были и раньше. Даже можно сказать, то, что она сама решилась пойти в пустыню и посвятить себя уже чистоте, а не той жизни порочной, в которой она жила, это был уже плод покаяния. Она раскаялась в момент вот общения с величайшей святыней христианского мира.
Ну а вот можно как-то определить, что такое плод подлинного покаяния?
Ну вот, обращаясь, наверное, впервые, кто об этом стал очень четко как бы пытаться и конкретно говорить, конечно, это святые апостолы в своих посланиях. И когда мы читаем их послания, может быть, мы не видим у них там точного наименования, что вот плоды покаяния такие-то. Но, допустим, у апостола Павла, например, есть слова такие: «плод духовный есть». И дальше идет перечисление: долготерпение, любовь, кротость, воздержание, смирение и так далее. То есть они, по сути дела, обозначены, эти плоды. Другой вопрос, ведь и чтобы понять, что такое плоды покаяния, нужно точно ответить на вопрос, что такое покаяние. Покаяние, ну, мы об этом часто говорим, и не я, и другие, конечно, священники, выступающие в эфире, что само по себе греческое слово, оно подразумевает, дословно, если перевод, то это изменение ума.
Перемена ума,
да. Совершенно верно. Но когда мы говорим, что значит перемена, противоположная, по сути дела, ум человека, приходящего в мир, не воцерковленного или неверующего, он в центре имеет его самого, человека, замкнут на свое эго. А мир воспринимается как средство, ну что ли, самоуслаждения этого человека. Перемена должна произойти какая? В центре жизни должен быть поставлен Христос. И все, соответственно, вокруг и ради Него. Вот если эта перемена произойдет, то значит покаяние совершается. Ну и, естественно, если в жизни, в центре жизни твоей стоит, если стержень твоей жизни есть Христос, то, естественно, как не исполнять заповеди, к которым призывает Господь? Вторая заповедь — блаженство, а заповеди блаженства в христианстве, по сути дела, это нечто подобное 10 заповедям Ветхого Завета. Вторая заповедь звучит как: «блаженны плачущие, ибо они утешатся». И вот когда мы обращаемся к толкователям, эта заповедь понимается именно как заповедь о покаянии. Но, с другой стороны, все те последующие заповеди, которые идут за ней, блаженны плачущие, потом начинается: блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, блаженны милости, ибо они помилованы будут. Это все уже, вот эти все ступени, есть, по сути дела, плоды вот этого покаяния. Как только человек начинает плакать о своих грехах, как только человек начинает осознавать то, что он совершенно не так живет, как мог бы жить, доставляя себе, ну, действительно, радость о Боге, о ближнем, он начинает вот эти плоды приносить. Это не всегда внешне выглядит именно как что-то хорошее, как что-то достойное для мирского человека. Потому что, например, ну какая там, допустим, радость или какое блаженство, если человек алчит и жаждет правды, и не может ее получить. Или, например, когда Господь говорит: блаженны изгнанные правды ради, ибо тех есть Царство Небесное. То есть по человеческим меркам тут мало о чем можно сказать, но то-то и оно ведь, что Царство Божие и Царство Человеческое — это совершенно разные вещи. И поэтому прилагать законы Царства Человеческого к Царству Христову, в общем-то, нельзя. И там совсем другие правила, совсем другие законы, совсем другие блаженства, можно сказать.
Я напомню еще раз, телефон прямого эфира 956-15-14, код Москвы 495. Ну, вот вы сказали, что покаяние — это перемена ума. И после этого человек начинает жить в соответствии с заповедями Христа, в соответствии с Евангелием, да?
Да.
Ну, то есть он перестает грешить, он становится безгрешным, а ведь безгрешных не бывает.
Безгрешных людей не бывает, нет, совершенно верно. Дело в том, что вот если говорить о том, что, вот чем занимается человек, когда совершает жизнь в покаянии. Вот есть у толкователей церковных, у древнейших, начиная уже, можно сказать, есть сравнение, например, знаете, с очень простым образом. Вот человек начинает, когда мыть окно в доме, которое, ну, в течение года с внешней стороны залепилось грязью, мусором, там грязь засохла, и получается так, что света Божьего не видно, как говорится. Угу. До тех пор, пока ты не помоешь окно, свет не войдет внутрь, в глубину комнаты. То же самое можно сказать и о душе человека. Когда человек начинает работать Господу, первая его задача сделать что? Очистить вот именно это окно души. После только того, как он, ну, приложит какие-то усилия, чтобы там моющим средством отмыть всю эту грязь, смыть водой, чтобы солнышко начало светить, он вдруг начинает видеть не только какие-то крупные предметы, находящиеся в комнате, а если света много, он даже видит пылинки, летающие между мебелью, столом, занавесками и так далее. Вот эти пылинки в духовном смысле — это, конечно, те грехи, которыми человек, от которых он не избавлен. И именно поэтому плоды покаяния, на первый взгляд, казалось бы, какие? Человек должен ощутить свою святость. Совершенно противоположные плоды покаяния. Например, один из святых отцов говорит удивительные слова, преподобный Симеон, новый богослов. Он говорит: тщательное исполнение заповедей Божиих научает человека его немощи и заставляет видеть свои грехи, как песок морской. То есть, видите, вот они, плоды покаяния. Плоды, которые направляют человека еще на большее и на большее очищение себя для того, чтобы уневестить Богу, конечно.
Вот у нас есть звонок из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот скажите, пожалуйста, в связи с притчей о мытаре и фарисее, вот фарисей был более оправдан, то есть наоборот оговорился,
да.
Мытарь был более оправдан, чем фарисей, да. Но можем ли мы видеть, что мытарь действительно покаялся и оставил прежнее?
Ну вот, к сожалению, действительно, сам текст Евангелия не дает нам такой возможности, увидеть или нет. Но поскольку притчу-то рассказывает сердцеведец Господь, и заканчивает сам эту притчу вот этими словами, которую, конечно, когда читает верующий, очень сложно понять, что это притча, потому что это сама реальность, как бы. Мы можем сказать, что действительно сам по себе вот этот глаз мытаря, стоявшего сзади, который, потупив голову, бил себя в грудь и говорил: «Боже, милостив, будь ко мне грешнику», конечно, это свидетельство покаяния. Если человек осознал себя грешником, если он понимает, что ничего, кроме суда и наказания, он не израбатывает у Бога, но верит в то, что он милосердный Господь, ну, конечно, это покаяние с его плодами, с верой в то, что Господь милосерден. Другое дело фарисей. Фарисей, когда начинает свою молитву, и здесь вот, например, святитель Феофан Затворник объясняет, говорит, что начало его молитвы к Богу неплохое. Он говорит: «Благодарю тебя, Господи, что я не прелюбодей, не хищник, не грешник, не вор». В общем-то, действительно, есть за что благодарить. Но как только он переходит на частности, на конкретного человека, он благодарит Бога за то, что он не таков, как этот мытарь, который стоит и кается. Вот тут действительно суд Божий, можно сказать, не оправдывает такую молитву и такого человека.
Вот зачастую бывает так, что человек ходит на исповедь и из раза в раз повторяет одни и те же свои грехи. То есть выходит из церкви и продолжает жить так же, как жил прежде. Бывает также, что человек, кающийся, не понимает смысла этого таинства. Вот имеет ли смысл тогда вообще исповедь?
Ну, наверное, имеет. Дело
Всё
в том, что
имеет.
И грех греху рознь, конечно. Есть грехи, ну, которые объективно человек как бы вынужден совершать. И у подвижников благочестия есть такое объяснение. Нельзя пройти по пыльной дороге и не испачкать там обувь и пыль. Человек, когда приходит домой, он просто щеткой все это дело обмывает, чистит и так далее. То же самое здесь, живя в миру, живя в обществе, есть разряд грехов, в которых человек, ну, вынужден как бы вариться, как в каше в такой. И постоянно поэтому он... Это одни грехи. Но когда человек имеет, в общем-то, все возможности, чтобы оставить грех, например, какую-то страсть, и не хочет этого делать, вот тут тогда действительно можно поставить вопрос и даже, знаете, о чем? О правомочности его исповеди. Ведь исповедь сама по себе, таинство покаяния, учение церковное о таинстве покаяния, утверждает, что грехи человеку отпускаются только, ну и один из именно моментов, связанных с прощением, то, что человек имеет твердое намерение оставить грех. То есть всеми силами пытаться, больше так не делать. Если этого намерения нет, если человек пришел и сказал: «Ну, согрешил, меня Бог простил, еще раз приду, покаюсь, опять простит, и я опять буду то же самое делать», то здесь уже, в общем-то, получается какая-то хула на Духа Святого, которая не прощается человеку.
Ну, а вот если, например, человек, там, например, либо пьяница, либо там еще что-то такое, избавился, решил избавиться от своего порока, пришел в храм, покаялся и прекратил грешить. Но сделал это скорее от ума, понимая, что это плохо, понимая, что это грех. Вот это означает достойный плод покаяния?
Ну, сложно
сказать. То есть ненависть к своему греху он не испытывает. Ну вот да, вот я там пил, я там жену бил или там
да. Но пути Господни неисповедимы, понимаете? Ведь когда мы говорим о любви к Богу, а всякий грех, в общем-то, человек призывается оставить именно из-за любви к Богу. Потому что человек не может видеть, как божественная любовь из-за того, что я грешу, страдает. Так вот, если человек еще не осознает вот эту любовь к Богу, по крайней мере, ведь он бросает пить часто или еще что-то делать из-за любви к жене, например, или к ребенку. То есть, если он, совершая грех, осознает себя предателем, то есть совершает Иудин грех, например, по отношению к жене, если он где-то блудит на стороне, ему за это стыдно. Ну, можно сказать, что это покаяние. Господь, может быть, еще незримо, косвенно, но касается его сердца. Он еще, может быть, не в состоянии выразить этот момент, но ему самому тошно от того, что он делает. Поэтому я думаю, что здесь, слава Богу, но нельзя останавливаться, в общем-то, на достигнутом. Такому человеку нужно еще и больше стараться в себе раскрыть чего-то такого, от чего можно было поизбавиться. У всех у нас очень много, на самом деле, над чем есть поработать.
Вы, да. Есть еще один звонок из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый вечер.
Меня зовут Ирина. Скажите, пожалуйста, батюшка, вот есть ли какая-то разница между кающейся Марией Египетской и Марией Магдалиной, например, у католиков, которая, например, изображена на картине Тициана, кающейся Марии Магдалины?
Ну, конечно. Мария Магдалина — это евангельский персонаж. Мария Магдалина — это та женщина, о которой повествуется в конце 7 и в начале 8 главы, например, Евангелия от Луки, о которой повествуется в последних главах Евангелия от Иоанна. То есть это тот, кто был в числе учеников, или лучше сказать, учениц Христовых. Мария Магдалина — это та святая, которая жила несколько столетий спустя. Поэтому, конечно, огромная разница. Но, возможно, та сила покаяния, которую имели и та, и другая, они в чем-то подобны между собой. Потому что и о Марии Магдалине предание говорит о том, что она была грешница. То есть, по сути дела, на библейском языке блудница. И даже утверждает, что из-за этого греха ей было попущено иметь беснование. То есть злые бесы вселились в ее душу. И вот именно ради своего раскаяния, ради той любви, которую она оказала Господу, и служила потом от своих имений для проповеди евангельской, Господь ее возвел в число ближайших учениц. И можно сказать вот здесь, когда мы, например, читаем о воскресных Евангелиях, мы читаем, что Мария Магдалина была первой, кому Христос явился воскресший. Вот обратите внимание, даже не апостолам, ученикам, а именно ей. И святитель Филарет, митрополит Московский, Марию Магдалину называет апостол апостолов. Ну, это к слову, поскольку все-таки тема у нас сегодня о Марии Египетской.
Да, вот человек грешит постоянно, изо дня в день. И получается, что верующий все время должен жить с чувством вины, осознавая, что он грешен. Правильно ли это?
Чувство вины. Вот сказать сложно, чувство вины ли это. Вот есть у...
И печаль.
Вот, совершенно верно. Вот есть такое выражение «печаль по Богу». Вот с этим чувством, да, человек должен жить. Потому что сама по себе вина, она очень разная бывает. Бывает вина, которая загоняет человека в тупик, которая заставляет часто человека там совершить суицид или еще что-то. А вот печаль по Богу — это то, что, ну вот как церковное есть слово такое, радостно творит в человеке. Действительно, вот жизнь, потому что человек, понимая, что есть Бог, с одной стороны, который есть любовь, есть свет, есть мир, есть радость о Духе Святом, с другой стороны, что есть Он, такой никчемный, недостойный, От осознания того, что но и для него тоже Бог все открыл. Пожалуйста, очищайся и иди. Вот он и печалится с одной стороны, но с другой стороны тут уже есть, конечно, налет радости. Само христианство, оно именно вот, само Евангелие, слово ведь, оно не случайно так звучит, как радостная весть. Человек начинает радоваться, что есть выход из создавшейся ситуации.
А вот интересно, таинство покаяния во времена раннего христианства, оно какую форму имело?
Само по себе, если говорить о таинстве, ну, о таинстве исповеди, например, да, то там было нечто иное. Вот если мы сейчас, ну, в православной традиционной церкви мы совершаем, ну, допустим, перед священником, только перед носителем священного сана, раскаяние в своих грехах, и он, совершая молитву, благодатью божественной отпускает эти грехи, то в древней церкви таинство это могло совершаться и верующими друг перед другом. Ну, сила молитвы была, да, сила молитвы, благодать, которую имели верующие, была настолько сильна, что само по себе, ну, как сказать, объективная констатация с раскаянием в том, что я совершил такой-то грех, Господь прощал.
То есть публичное такое?
Это можно назвать, да, по-нашему публичным покаянием, да.
Есть еще один звонок из Волоколамска от Владимира. Здравствуйте.
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 Отец Георгий, меня очень волнует вопрос спасения всей души. Я не хочу попасть в ад. Как-то во мне родилось это вот состояние. У меня каждое воскресенье прихожу утром, исповедуюсь, и, как правило, опять набираю эти грехи же. Где, у меня вопрос в чем состоит? Где взять силы и волю на эту решимость, чтобы встать на этот узкий путь и не сходить? То есть как сохранить эту решимость на своем жизненном пути до самого конца? Потому что вот я чувствую, действительно, в этом и составляет вот в это именно решимости, как и поведал преподобный Серафим Саровский одному вопрошающему.
Да.
Будьте добры, повестите как можно подробнее об этой решимости, чтобы вот, ну, чтобы не устоять. Спасибо.
Ну, я боюсь, что я не смогу вам ответить конкретно и точно, поскольку вопрос вот с конкретным человеком, который хочет шествовать Господу, иметь эту решимость, он, конечно, упирается в духовника. То есть вот в чем для вас эта решимость должна заключаться, мне сказать очень сложно, поскольку я вас не знаю. Но вот тот священник, которому вы, по всей вероятности, регулярно исповедуетесь, он вам может точно определить ее. Я единственное могу сказать, что решимость в человеке рождается от внимательной к себе жизни, от внимательной духовной жизни, внимания на молитве, внимания в общении. Она не может не родиться, эта решимость, поскольку, с одной стороны, для человека открывается простота общения с Богом и шествие к Нему, с другой стороны, опасность вот этого невнимания, в котором человек постоянно находится. И сам по себе пост, в данном случае, который сейчас совершается, Великий пост, он в каком-то смысле человека ставит как часового на пост, и тот смотрит внимательно за собой. Ну, я хочу вам пожелать, чтобы вы действительно эту решимость стяжали. Не сразу, может быть, но чтобы она все-таки вас привела к спасению.
А вообще все ли могут сотворить плоды покаяния?
Конечно, все. Если бы этого не было, то тогда бы Господь не дал бы нам учение о том, что Он спас абсолютно всех. Потому что вот дар спасения, он ждет абсолютно каждого человека. Это значит, что каждый человек имеет эту возможность, она открыта для него. Вот как в апокалипсисе написано: «Стою при дверях и стучу». Тот, кто отворяет, тот и получает этот дар спасения. Поэтому каждому. Но поскольку все это связано с даром свободной воли, находящейся в самом человеке, Бог не может насильно ворваться к вам в душу. Вы сами должны пойти навстречу Ему.
То есть это зависит от личной решимости, да, и желания.
Ну, тут решимость. Я бы даже сказал, вот какой момент. Тут очень важно доверие. Доверие к Богу, доверие к откровению. То есть, иными словами, вот ту начальную веру, о которой мы говорим. Только человек доверяется Богу, и Бог начинает ему сам открываться. А если ты не доверишься, ну, как говорят, поверю, но поверю именно с попыткой проверить, а так ли все это, то никогда ты ничего не получишь, и будешь оставаться при своем.
Ну, доверие к Богу понятно,
да,
но при этом стоит в храме священник, который все это выслушивает.
Да, да.
И вот здесь момент довольно сложный.
Момент, который требует, конечно, от человека мужества.
Да.
Требует мужества, потому что непросто подойти и в присутствии носителя священного сана признаться в том, в чем ты грешен. Но именно таково учение церкви. Христос апостолам говорит, что апостолам, а в их лице, конечно, всем носителям священной благодати, тех, кого свяжете на земле, будут связаны на небе. Кого разрешите на земле, будут разрешены на небе. Или в Евангелии от Анны еще проще. Кому отпустите грехи, отпустится. Кому не отпустите, тому не отпустится. То есть в данном случае это условие, которое поставил сам воплотившийся Бог перед церковью и перед верующими. Так ему захотелось, и все. И тут рассуждать, почему так, посредники они или не посредники, тут не приходится.
Понятно. Вот если после исповеди не наступает облегчение...
Ничего страшного. После операции у человека тоже не всегда сразу наступает облегчение. Он еще иногда в реанимацию уезжает, лежит там под приборами, под капельницами и так далее. С исповедью нечто подобное происходит. Ведь если мы говорим, что есть какие-то раны на теле, кровоточащие, язвы, то, конечно, есть и на душе. И когда исповедь дает человеку возможность избавиться от источника вот этой болезни, рана не сразу же начинает заживать. А потом еще, конечно, на всю жизнь шрам остается, как на теле, так и на душе. Но это в напоминании человеку о том, как можно далеко в плане греха зайти, например. Поэтому искать каких-то очень таких эйфорийных ситуаций после исповеди, чтобы мне было очень хорошо, чтобы слезы текли, я всех любил цело, конечно, не следует. Покаялся, и слава Богу, верь, что грехи прощены. А уж когда тебе Господь утешение пошлет, это уж дело Его, а не твое.
То есть главное себя преодолеть и встать на этот путь.
Главное захотеть, да, захотеть увидеть вот то, что есть действительно милость, есть нежность со стороны божественной по отношению к нам. Преодолеть непросто, поскольку человек находится в тисках вот этой вечной смерти, из которой очень сложно выйти человеку. И когда, например, человеку не хочется верить или не может верить, это чаще всего свидетельство вот этого огрубения, которое есть плод как раз не покаяния, а вот этой вот бездуховной жизни.
В общем, главное — верить.
Да.
Ну что ж, тема следующей беседы — «Путь к добровольным страданиям, канун Страстной Седмицы». И всего вам доброго, и спасибо всем, кто нас слушал.
До свидания.
Вы слушали программу «Пастырские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».